Тюльпан опять закачался, и она посмотрела на него с неприязнью. Уже в который раз наблюдала она эти непонятные колебания и каждый раз испытывала какую-то скрытую, тревожащую ее неприязнь. Сначала эта неприязнь была просто выражением ее непонимания, с чего это вдруг ни с того ни с сего начинает качаться один тюльпан в букете, стоящем на столе. Это было непонятно и неправильно, потому что если уж какая-то вибрация заставляла незаметно качаться стол, то должны качаться все цветы в букете, а не один. Но качался один цветок, отстоящий от других крупный тюльпан, и она вчера даже переставила вазу чуть правее, хотя сама не понимала, зачем это делает. Стол не дрожал, ничего в квартире не шевелилось, только этот бестолковый тюльпан вдруг начал дрожать. И она подумала, что все дело в стройке, которые ведут прямо за их домом. И что-то там постоянно забивают, и, наверное, все-таки земля вибрирует от этих строительных работ. Но почему все-таки качается один тюльпан, а не все цветы в вазе? И было это непонятно и тревожно, и уже почти привычно. Потому что за последние несколько дней она не раз наблюдала эту внезапную дрожь, как будто кто-то невидимый задевал цветок. Он еще долго успокаивался, приходя в состояние покоя. Оля посмотрела на окно, за которым была стройка. Посмотрела на букет и отмахнулась от этого неразрешимого вопроса, потому что ответа не было. Не было нормального, разумного ответа, а неразумного она дать себе не могла. Но не объяснять же себе, что это делает какой-то живущий в доме барабашка или домовой. Хотя она сама не так давно говорила своей подруге Анюте: «Слушай, у меня дома точно барабашка завелся. То кухонное полотенце вдруг со спинки стула само слетело, как будто его нечаянно кто-то задел. То в комнате вдруг шторы зашевелились, как будто их ветерок раздувал. Но окно-то было закрыто». И непонятно, это было тревожно и просто неприятно, как неприятно все, что человек сам себе объяснить не может. И она опять с неприязнью посмотрела на тюльпан, на весь букет, обвела взглядом всю свою комнату, просто обставленную, но уютную и чистую, и опять испытала неприязнь ко всему, что увидела. Но неприязнь эта сейчас была не к комнате, а к тому, что видела эта комната, как будто стыдно было Оле и перед этим по-дурацки дрожащим тюльпаном, перед самой комнатой за то, что они видели, за то, что они все были свидетелями того, что только что произошло. Он опять ударил ее, ударил просто и буднично, ни за что. Просто стукнул кулаком куда-то в висок, потому что она успела отвернуться, и удар пришелся не в лицо. Но больно было все равно, и унизительно, и страшно. Страшно, что это происходит в ее жизни. Что это происходит с ней, с Олей Ивановой, которая думала, что с ней такого никогда не может произойти. Потому что просто не может с ней такого произойти. Не может и все. Потому что она сама так решила еще в детстве. Потому что ее маму часто бил отец. И она видела мамины слезы и унижения. И сама плакала и говорила: «Мамочка, давай уйдем от него. Мамочка, уходи от него, он плохой». И была уверена, что у нее никогда не будет такого мужа, как ее отец. Она боялась отца. И отстранялась от него, когда он был дома, даже когда он был трезвый и хотел погладить ее. Но она не верила ему. Просто не могла поверить тому, ему, доброму, которым он иногда был. Потому что он был недобрым, он бил маму. И даже когда Оля выросла и отец умер, она не простила ему своего детства и своих страхов, и маминых слез, и своего детского одиночества, и какого-то скрытого, но иногда проявляющегося чувства вины, что она не могла защитить свою мать, когда отец поднимал на нее руку. Не могла защитить, потому что сама боялась его. Боялась панически, до какого-то ужаса, но только уши затыкала, когда начинались скандалы, и молилась про себя: «Господи, пусть он успокоится, Господи, пусть он не трогает маму». И тогда, еще в детстве, решила, как клятву себе дала, что никогда-никогда ее муж не поднимет на нее руку. Никогда-никогда она не позволит себя бить. Он ударил ее сегодня опять, уже в который раз. Ударил просто так, за то, что не подала ему сразу свитер, когда он собирался на работу. Он опаздывал на смену, был с утра какой-то взвинченный, злой, и сказал ей резко: «Слышь ты, дай свитер тот с синими полосками». И она сказала ему: «Возьми сам в шкафу на верхней полке». И не успела еще добавить, что сама пойдет и быстренько соберет ему с собой обед. Она каждый день это делала, потому что раньше заводская столовая работала, а сейчас бригада сама себя прокармливала, и ходили мужики на работу с пакетами и котомками, как дети в школу. И не успела она ему это сказать, как глаза его сузились и стали злыми, и она уже знала этот взгляд, тяжелый и непонимающий, как будто он становился не он. Становился каким-то другим человеком, страшным и бесчувственным. И он сказал ей: «Слышь ты, я тебе сказал, дай свитер». И она торопливо сделала шаг по направлению.